Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Диана Берлин. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Сегодня мы с вами будем говорить об одном из любимых моих артистов. Не так давно прошел большой вечер памяти этого артиста. И в этом выпуске нашей программы я предлагаю вам его последнее интервью. Народный артист России Владимир Качан. Владимир Качан – замечательный артист. Я уверена, что вы его знаете и по театральным ролям, и, конечно, по киноролям. Он мог все. Он мог смешить, он мог сделать так, что мы плакали, и не только играя роль, а просто напевая свою песню, ту или иную. Конечно, вы все помните «Кавалергарда» и многие-многие другие. И если вы дослушаете до конца нашу программу, вы поймете, как мог Владимир Качан заглядывать вперед. Но это будет к концу.
Программа «Мастера».
Я хочу сейчас, дорогие друзья, чтобы вы послушали маленький фрагментик одной из песен в исполнении нашего гостя, которая играла свою, вот просто свою отдельную роль всем полюбившимся фильме.
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Ну, конечно, вы узнали «Звезда пленительного счастья». И это «Кавалергарды», это совершенно замечательные актеры, которых мы запомнили. Но я не знаю, есть ли такой человек, который бы не сделал свой личный акцент именно на этой песне, на этом исполнении. Именно Владимир Качан. Я хочу начать сначала.
Ух ты, ну это...
Да, ну родился там, далеко-далеко.
Да, родился в Уссурийске.
Приморский край.
Он еще в ту пору, знаешь, назывался даже не Уссурийском, а город Ворошилов.
Ой, так.
Представь себе.
Да.
А потом уже через какое-то время Уссурийск. Но я ничего не помню с той поры. Мне даже не о чем рассказать там.
Папа был военный.
Да.
Это ясно.
Его, да, ну, сначала мы оказались в Москве буквально на полгода, что ли. Потом его очень быстро перевели в Ригу, и мы стали жить там. Так что все, что я помню из своей безмятежной юности, это была Прибалтика, Рига и Юрмала.
Там была школа.
Да, безусловно. Там я пошел в школу, там же я ее и закончил.
Угу.
Это была 10-я рижская средняя школа.
То есть латышский язык?
Латышский язык там присутствовал. Мы бегло разговаривали, и Миша Задорнов, и я.
Вы вместе учились?
Да, только я на класс старше, он на класс... Ну, то есть с разницей в год. Учились все вперемешку.
И в 69-м году, да, правильно я все знаю, ты приезжаешь в Москву и в Щукинское училище пытаешься.
На 4 года раньше. Я приезжаю в 65-м году.
Да.
В 69-м я заканчиваю.
Угу.
Но, видишь ли, то, чем я мечтал заниматься, то есть вот в актерской вот тогда работы, это следовало учиться и вообще заниматься этим только в театральных центрах Советского Союза. То есть, другими словами, в Петербурге или Москве.
Угу.
Поэтому в Москву я и поехал. Но перед этим у меня была консультация. Театр Вахтангова приехал на гастроли в Ригу, а меня учили читать Марья Григорьевна Секирина и ее муж, режиссер Секирин, который потом был режиссером Московского ТЮЗа. И вот она вытаскивала из меня какие-то способности. Она уникальная в этом смысле педагог была. Она ему его сына научила читать так, что он поступил. И вот Марья Григорьевна, вот чему научилась, тем я и пошел. За кулисы театра Вахтангова, когда тот был на гастролях. Меня слушали в гриме. Шел спектакль «Дамы и гусары». В гриме чудовищном каком-то сидел Владимир Георгиевич Лезингер, впоследствии мой педагог. И я читал жалобную книгу Чехова, что-то еще, что-то еще. Ну, в общем, он благословил меня, сказал, приезжай, все. Я поехал. Я поехал туда, и с первого же тура попал сразу на третий. Вернее, мне сказали, просто не морочь голову, там меня приняли. Фактически.
Угу.
Не приняли. Сказали, что я должен приехать уже на общеобразовательный экзамен. А сейчас поезжай, мол, в свою Ригу.
Угу.
Я поехал, приехал на общеобразовательные экзамены, а там еще был не общеобразовательный, там были этюды. Этюды. И вот на этюдах я провалился. Моя партнерша впоследствии по танцу, Йола Санько, этюд был такой. Прием у секретаря комсомольской организации. Каждый должен был прийти со своей бедой. Я себе беду не придумал, а Йола Санько придумала. Я стоял там, значит, тупо уставившись в паркет. Йола, значит, активно вела воспитательную работу со мной и секретарем. В общем, короче, на общеобразовательные экзамены я себя в списках не нашел. Я вернулся в Ригу, но мне сказали, вот что это может кто повторить? Это, конечно, грандиозно. Вера Константиновна Львова, которая вела курс, и Владимир Георгиевич Шлезингер сказали, что у нас ожидается, может быть, дополнительный набор, и мы сообщим тебе. Я не знаю, кто бы сейчас мог такое сделать.
Да, это, конечно.
А я в это время, значит, чтобы
мальчик
не терять время...
Мальчик откуда-то из Риги приехал. Господи.
Я в это время... Они мне посоветовали поступить куда-нибудь, чтобы не терять время. Я поступил, сдав на все пятерки, чем могу похвалиться, в Латвийский государственный университет.
Угу.
На филологический факультет. Я поступил.
Угу.
А через 2 месяца мне кто-то из них позвонил, а кто-то телеграмму прислал.
Вот эти люди.
Да. И я, бросив все, помчался туда. Был у нас дополнительный набор. Я пришел в ужас, когда подошел к дверям Щукинского театрального училища и увидел, что там толпа стоит такая, которой не было в основном потоке. И со мной поступили, вот не знаешь ли ты такую деталь замечательную, еще 2. Это были Александр Кайдановский и Нина Русланова.
Ух ты!
На дополнительный набор.
Вот это трио.
Ну, у нас вообще был бедовый курс потом. Там же, ну, как одно вспомнить, там и муж потом Йолы Санько, Ян Арлазоров, и Иван Дыховичный, и Леня Филатов, и Боря Галкин, и Александр Кайдановский, и Нина Русланова. Да? То есть этот курс мог бы составить труппу какого-нибудь небольшого провинциального театра.
Да, и до сих пор это
да,
просто гордость нашего театра.
Ну, вот в 69-м году я это закончил, но я был еще до окончания, был приглашен в Московский ТЮЗ, которым руководил тогда Павел Осипович Хомский, тоже, кстати, из Риги человек.
Угу.
А Секирин у него был рядовым режиссером. И меня пригласили еще в апреле, поэтому я ни в один театр больше не показывался. Я сразу пошел в ТЮЗ.
И там ты стал Д'Артаньяном.
Ну, стал, нет, сначала я стал
как?
Зурико из «Я, бабушка и Ликова».
Да.
Это была моя первая главная роль и самая памятная, и самая дорогая сердцу. Самая... Не «Три мушкетёра», нет, а именно это. Но «Три мушкетёра» было отлично тем, что этот спектакль имел аншлаги целых 6 или 7 лет.
Да.
И авторами его были все те, которые потом составили костяк фильма. То есть Марк Розовский, Юрий Ряшенцев. У нас только режиссером был Сандро Товстоногов, а в фильме, естественно, Юнгвальд Хилькевич. И, естественно, Максим Дунаевский.
Максим Дунаевский,
да,
конечно.
И все попало потом в фильм, даже вплоть до некоторых находок, которые были сконструированы в процессе спектакля.
Угу.
Но я его не так хорошо помню. Для меня это совершенно уже очень быстро был перелистанный материал, потому что я не люблю оглядываться назад. Я как-то себе родил сам афоризм.
Вообще и в жизни тоже.
Да. Я как-то себе придумал афоризм, которым отбрехиваюсь от всех напоминаний. И когда идешь вперед, не следует оглядываться назад, потому что рискуешь споткнуться. Вот я и стараюсь не спотыкаться, идти вперед.
Очень хорошие слова. Очень хорошие и точные. Да, это действительно так.
Ну и потом, что там грустить о каких-то прошлых годах? Ну, для меня действительно самый, вот ты можешь не поверить, как первая любовь. Гига Лорд Кипанидзе и мы с Лией Ахиджаковой, там еще два артиста, она играла мою бабушку. Она как-то так слегка брезговала потом своим участием в театре юного зрителя. Но я по сей день думаю, что это одна из ее лучших ролей вообще. «Я бабушка» или «Илларион». Потому что «Нодар Думбадзе» – это грандиозной теплоты, доброты, добросердечия пьеса. И спектакль был такой же. Там играли еще Горелов, Зубарев или «Иллариона». И это было все, это было пронизано такой сердечностью.
Тюс вообще гремел.
Ну, тогда
просто
он
гремел.
Да. Потому что Павел Иосифович Хомский сделал из него новый свежий театр. Чуть ли не первый мюзикл. Мой брат играет на кларнете с участием все той же Ахиджаковой. Был там. Я посмотрел. Это был такой свежий ветер, что мне не захотелось идти куда-то, показываться еще.
А вот скажи, все-таки тебе пришлось столкнуться с разной режиссурой. Ну, правда? И в кино, и в театре. Вот ты говоришь, ты не любишь оглядываться. И, наверное, это правильно. Но есть ли вот те люди, те художники, которым бы хотелось вернуться и с ними поработать?
Эфрос, конечно. Конечно, потому что после Тюза я пришел туда.
Ты подумай, Хомский, Эфрос,
да,
ничего
да,
себе.
Да. Ну, я мало помню режиссуру Павла Осиповича. У нас были какие-то отношения не производственные, нормальные, хорошие. Но чтобы он так такое, что-то такое ставил, чтобы отложил отпечаток на мою профдеятельность и вообще память, это я не помню. Я отчетливо помню то, что делал со мной Эфрос. Ну, там была лаборатория, поэтому я и хорошо и помню. Можешь себе представить, что если... Ну, во-первых, когда тебя приглашают, хоть я в Тюзе уже прижился, для меня Тюз стал, как знаешь ли, домашние тапки, моя личная зубная щетка. Это трудно покидать, ты свыкаешься с этим.
Конечно.
Ну, вдруг пригласил, там нельзя было не идти, если ты хоть капельку уважаешь свою профессию. Кто такой был Эфрос для всего нашего театрального, культурного народонаселения, это понятно. И когда тебя приглашают на главную роль в спектакль «Лето и дым», автор которого Теннесси Уильямс, а твоей партнершей будет Ольга Яковлева, ты тут просто цепенеешь от ответственности, которая на тебя вдруг ложится. Естественно, я туда пошел. Лаборатория в чем? Было время, когда он просто вызывал на репетицию Ольгу и меня. И мы втроем существовали. Ну, как бы тебе сказать, в формате этюдов каких-то. Вот если она скажет так, если она пойдет, то ты как себя поведешь? А вот так как-то. И он придумывал, как мне казалось, совершенно гениальные вещи, от которых любой другой режиссер никогда бы в жизни не отказался, закрепил их до премьеры. Эфрос с небрежностью Моцарта говорил: «Да, завтра придумаем что-нибудь иное». И придумывал. Это было чрезвычайно. Вот эта лаборатория, вот этот репетиционный процесс, он был самым важным. Результат был менее важным. Как написал в свое время Джек Лондон, в игре главная игра, а не выигрыш. Так что вот здесь было именно так. Потом мне встречались разные люди. Вот, например, Семен Спивак, петербургский режиссер, с которым мы делали только один спектакль «Слухи» в театре Станиславского уже.
Да, но он шумел.
Да.
Шумел.
Но он быстро закончился, потому что параллельно была антреприза, и Нил Саймон, оказывается, дал разрешение эксклюзивное продюсеру, который пригрозил директору театра Станиславского, что подаст на него в суд, если спектакль будет продолжаться. Он недолго прошел в театре Станиславского, но процесс, опять же говорю, работы, процесс с Семеном Спиваком мне напомнил процесс работы с Эфросом. Я ничего не могу сказать плохого про Иосифа Рахильгауза. Ничего. Он просто по сути своей, по природе, он постановщик и выдумщик. Работа скрупулезная такая, проникновение в душу персонажа, актера, это не его, потому что он сам человек такой торопливый и темпераментный. Ему это все не весело. Он придумает какую-то затею, генерирует ее, А потом, как постановщик поставит что-то такое... Вот я не случайно вот тебе сейчас говорю, вот в спектакле «Последний ацтек» с его режиссурой Станей Веденеевой и эпизодом Лены Санаевой, там, когда Рахильгауз действительно хочет что-то выразить как режиссер, ему это удается, это получается.
Программа «Мастера».
Даже не начали говорить о песне. Она шла параллельно, да?
Да, все время.
Прямо вот как бы своей жизнью она жила, не мешала абсолютно ни театральной, ни киношной работе.
Ну, как она могла помешать? Во-первых, это было общежитие, куда меня поселили пятым. Я же на дополнительный набор приехал.
Пять человек в комнате?
Ну, блеск. Там четыре уже, четверо уже были.
Ага.
И тут я пятый. Ну, поставили какую-то лишнюю кровать. Ну, и словно судьба просто толкала нас с Леней Филатовым друг к другу в этом плане. Леня Филатов уже привез с собой достаточное количество стихов, он уже печатался кое-где в студенческом «Меридиане». Он приехал из Ашхабада в какой-то там ашхабадской прессе.
А ты уже пришел с гитарой?
Нет, я не умел вообще.
Угу.
Я даже понятия не имел, что во мне заложены такие способности к сочинению мелодии.
А пел? Ну, пел же.
Ну, в школьном этом. Ну, что я пел? Я пел репертуар Магомаева, например.
Нет, ну хорошо, но откуда вот этот тембр, который, извини меня, конечно, глядя в глаза, могу сказать, просто завораживает.
Ну, спасибо тебе.
Не, ну это так, это же подтверждение. Твердит, я не знаю, какое количество людей. И тот же Мотыль замечательный не случайно дал тебе эту песню.
Нет, он мне дал по другой причине. Там было Шварцем, композитором этого фильма, волшебным композитором, между прочим.
Это правда, волшебным.
Был намечен другой какой-то солист, и даже тональность, фонограмма была сделана, уже записана,
угу,
на другой голос. И это должен был как быть какой-то, в общем,
ну,
боюсь
такой,
сказать, но известный такой певец,
академического
толка. Не певец,
надо, да. Я даже догадываюсь, кто. Да.
Вот. А Мотылю нужно было такое, как бы тебе сказать, улыбчивое и интимное исполнение этой песни.
Ему нужно было то, что вышло.
Вот ты не можешь себе представить. Я думал, я приеду в Питер, я быстренько запишу, потому что не первый раз я в кино писал песни, и все, и распрощаюсь со всем этим. Нет, он стоял прямо там, возле микрофона, и следил за каждой интонацией, за каждой фразой.
Вот это режиссер.
Да, 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 да. Вот представь себе, да.
А вот этот замечательный оранжевый кот, он появился...
На первом курсе. Ну,
уже
в общежитии. Мы начали с Леней сочинять песни,
угу,
но прежде мне показал Виталий Шаповалов, народный артист ныне Российской Федерации, один из ведущих артистов театра на Таганке любимовского разлива.
Да.
Виталий Шаповалов, с которым мы были дружны, он жил в том же общежитии. Мы с ним частенько, между прочим, пели на наших там вечеринках песни всякие. Он из Харькова, по-моему, пели украинские песни на два голоса, пел какие-то другие, цыганские. Мы разные песни пели на два голоса. И он очень хороший музыкант. И он показал мне первый аккорд на гитаре. Сразу после этих первых аккордов мое самомнение возросло настолько, что я подумал, ну, если во мне живет какая-то мелодия, то почему бы мне не подобрать ее на гитаре?
Uh-huh.
И первая песня с Леней была под названием «Ночи зимние». Это нас приободрило, успех этой песни, потому что к нам приходить стали с бутылками водки из мальчики, юноши, со всего этажа. И дело было не в том, что там мой волшебный тембр или там качество музыки, там что-то такое. То есть вызывало такой энтузиазм. Нет, там была неудачной любви, короче, которая каким-то образом, в общем, коснулась израненного в ту пору сердца Лёни Филатова.
Угу.
И, оказывается, раненый в сердце какой-то неудачной любовью или таким эпизодом были очень многие юноши и мальчики с нашего этажа.
Это поэтому бывает они, в этом возрасте.
Поэтому, да,
бывает.
Поэтому они стали приходить.
Угу.
Мы вдохновились,
угу,
продолжали сочинять дальше. И «Оранжевый кот» появился буквально через пару месяцев после этого.
У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
С ней мы еще больше приободрились, потому что сначала его пел «Этаж», потом вся общага, потом в институте, а потом пол Москвы студенческой запели этого кота оранжевого.
А потом и Москва просто запела. Потом уже и Москва,
ну,
и далее везде. Все-таки вот эта такая судьбоносная встреча ваша с Филатовым, она, безусловно, дальше определила какую-то уже и творческую судьбу, и человеческую.
Ну, главное, что
и понятие дружба появилось.
Да, да. Ну, это, слава тебе, Господи, что это была не просто дружба, а еще она была плотно сцементирована каким-то общим творчеством, общими интересами.
Угу.
Но я тебе сейчас скажу одну вещь такую. Вот мою первую книжку «Роковая Маруся» я написал с подачи Лёни, который показал ее главному редактору журнала «Октябрь», и эта «Роковая Маруся» была тут же принята к напечатанию там. А уже потом издатель прочел это в журнале, и, значит, началась книжка. Так вот, как писалась «Роковая Маруся»? Лёня уже был тогда в тяжелом инсульте, уже после инсульта, точнее. У него были уже удалены почки, он был на гемодиализе. И вот он лежит дома, а я к нему приезжаю. И у нас был какой-то такой взаимообмен. Он мне читал обязательно все то, что написал за последнее время, а он писал все эти ремейки существующих произведений пьес «Голый король», «Лизистрата», «Любовь в трём апельсинов» и так далее. Он мне читал какую-то часть только что написанного, а я ему читал почему-то строго отмеренную дозу только что написанной «Роковой Маруси» — 14 страниц. Не знаю, почему 14 страниц. И вот я ему читаю, а он, значит, это слушает, а потом он написал суперкомплиментарное предисловие к этому книжке, что я даже жалею, написал, что это написал он, а не я. И это не было у постели больного Некрасова, Дина, понимаешь? Это была абсолютно творческая ассимиляция. Он мне читал, я ему читал. Он даже песни наши совместные слушал с меньшим вниманием и приязнью, чем вот эту прозу мою.
Песня, кстати, это тоже вместе с тобой оставил нам Филатов. Ну, правда же? Песня, стихи его, стихи его, которые ты положил на музыку и которые донес до нас. Иначе неизвестно, что с ними было бы.
Ну, видишь ли, после Лёни там было еще. Он, конечно, был первым и основным моим автором, но потом был, например, Лёша Дедуров.
Потрясающий поэт Алексей Дедуров.
Да, да.
Ужасно жалко. Мы говорим о людях, которых нет, но они есть.
Ну, есть среди них, среди моих соавторов, если так можно выразиться, и те, которые, слава тебе, Господи, живут и здравствуют. На меня с Дедуровым познакомил Юрий Евгеньевич Ряшенцев, который написал...
Мэтр.
Да, он написал
Мэтр.
Не только «Пора-пора, порадуемся»,
конечно,
а еще ряд превосходных лирических стихотворений. И у меня есть 6 или 7 песен на его стихи.
Uh-huh.
Есть Саша Вулых. Есть, к сожалению, ушедший тоже из жизни Саша Смогул. Блистательный поэт.
Еще
просто
бы.
Блистательный.
Так это здорово. А вот как ты это вообще все? Ты работаешь в театре, есть какие-то съемки, тебя куда-то приглашают. А вот сами концерты с твоим участием, они где?
Все происходит в так называемом бард-кафе. Я там, значит, вот конструирую какой-то концерт. Превращается, как правило, этот концерт в какую-то творческую встречу, но все-таки больше концерт, чем творческий. Встреча, потому что там достаточно много песен и отрывки из того, что я из моих, так сказать, прозаических опытов, что тоже немаловажно.
У меня еще один вопрос, прежде чем мы завершим. Как ты считаешь, вообще мастеру нужна Маргарита?
Обязательно.
Зачем?
Любому мастеру, даже когда он остается один на один со своим творчеством, вдохновением, чем ты хочешь, обязательно надо знать, что где-то поблизости есть Маргарита. Пусть она даже не входит в эту комнату, но она где-то есть.
Даже так?
Да. Пусть даже абсолютно такое оголтелое одиночество, но он должен знать, что это одиночество, оно не окончательное, не погибельное, что есть человек за стеной.
Спасибо тебе огромное. Мы о многом не поговорили. О
новом... кто вам мешает встретиться еще
конечно.
Раз через 5?
Программа «Мастера».
Какой поразительный жанр песня. 3 минуты, а сказано все, абсолютно все. Когда Владимир Качан показал мне эту песню, стихи Леонида Филатова, ну, она как-то сразу попала в сердце, и, собственно, конечно, не только мое, а все, кто слышал эту песню. Но сегодня она звучит особенно остро, потому что нет с нами этого замечательного артиста. Но вот остались его роли и эта песня.
О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, уже мне много лет. Позволь перекурить хотя б вон с тем пьянчушкой. Не мне, так ему, бедняге, посочувствуй, ведь у него поди и курева-то нет. О, не лети так жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. О, не лети так жизнь, я от ветров рябой. Мне нужен этот мир, как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь с собой. О, не лети так жизнь, на миг хоть задержись. Уж лучше ты меня калечь, пытай, мучай. Пусть будет все тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу, но не лети так жизнь.
Вы слушаете программу «Мастера».